Путь ко Христу и его церкви может разительно отличаться у разных людей. Знакомство с этим опытом помогает православным христианам более глубоко осмыслить свой личный духовный опыт и тем избежать возможных ошибок на своем духовном пути. Сегодня я беседую с известным православным апологетом, журналистом, православной христианкой Ксенией Кирилловой, которая любезно согласилась побеседовать о своем духовном пути, который привел ее в православную церковь. Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Ксения, расскажите немного о себе.
По образованию юрист, но так получилось, что последние годы по специальности практически не работаю. То есть вот последние несколько лет занимаюсь журналистикой, а на данный момент уже 4-й год являюсь пресс-секретарем миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии. То есть суть деятельности в том, чтобы быть в курсе и участвовать во всех просветительских, миссионерских, социальных и иных мероприятиях отдела православной молодежи и каким-то образом пытаться освещать это в СМИ. Анонсы, статьи, желательно каким-то образом освещать вот события в светских СМИ, чтобы, может быть, хотя бы какое-то положительное мнение о православии сложилось в нашем секулярном регионе, это важно. Ну вот, наверное, основная деятельность сводится к этому. Также помогаю в ведении новостной ленты на портале «Православие и мир». Ну и последние где-то 5,5 лет с переменным успехом занималась религиоведением, сектоведением. Несколько лет назад этому занятию уделяла больше времени. Сейчас оно потихонечку уже сходит на нет. Хотя, конечно, какие-то знания остались и как-то это использую. Mm-hmm. Вот, поэтому так получилось, что работаю абсолютно не по профессии.
Как давно вы стали православной христианкой?
Я бы не сказала, что давно. Наоборот, мне кажется, что, может быть, этот срок еще очень невелик. 5, не больше. Трудно четко установить момент, потому что так получилось, что я начала сотрудничать с епархией, еще будучи не воцерковленным человеком. И воцерковлялась в процессе этого сотрудничества. Но если считать с первого причастия, то не прошло еще 5 лет.
Что вас подтолкнуло к принятию православия?
Здесь, наверное, тоже трудно выделить что-то одно. Дело в том, что, в общем-то, я всю жизнь была атеисткой, притом в наше время достаточно редкий случай настоящей атеисткой. А есть хорошая очень фраза, что если человек не верит в Бога, то он верит во все остальное. Я старалась не верить во все остальное тоже. То есть как-то Господь уберег, так получилось, что не было ни оккультного, ни магического опыта. Например, вот экстрасенсы для меня однозначно казались шарлатанами. Поэтому, наверное, первый все-таки такой вот именно религиозный опыт, он был, как у многих людей, доцерковный, скажем так, вот этот вот первая призывающая благодать, она проявляется в жизни атеиста очень по-разному. Я просто в какой-то момент поняла, что человеческих сил для того, чтобы помогать другим, не хватает. По молодости, по юности, может быть, по гордыне молодости, конечно, хотелось как-то вот быть альтруисткой, кому-то помогать, вот так далее, и так далее. Не знаю, чего в этом было больше. Как бы искренней любви к людям или вот какой-то вот такой гордой установки. Понятно, что у человека не церковного все это перемешано, но, тем не менее, установка такая была. И вот когда один из моих однокурсников заболел раком, лейкемией, раком крови, и с некоторыми ребятами пытались ему помогать, вот здесь очень четко чувствуется ограниченность человеческих сил. Потому что смертельная болезнь, здесь никакие наши усилия, никакое наше хорошее отношение, никакая наша помощь ничего сделать не может. И вот когда чувствуешь не то, что невозможность помочь, а даже невозможность адекватно разделить его боль, адекватно сострадать, потому что мы-то этого не переживали, да? Ощущается именно ограниченность человеческой любви, человеческой способности любить. Наверное, это был первый человек, за которого я молилась. Но сам по себе этот опыт именно в церковь не привел. Скорее, это было вот какое-то первое понятие о том, что Бог есть. А именно в православную церковь я пришла уже, можно сказать, от головы. То есть я понимала, что есть Бог, вот за счет какого-то вот, скажем так, внутреннего вот этого опыта доцерковного. Какой это Бог, меня, в общем, не особо интересовало. Но я узнала после 4-го курса, о проблеме деструктивных культов. Я понимаю, что как бы, эта проблема очень неоднозначна, и далеко не каждое религиозное движение можно так назвать. Тем не менее, я столкнулась с самыми радикальными культами там, где действительно существуют очень серьезные проблемы, притом проблемы не в одной-двух общинах, да, а проблемы во всей организации целиком. Те же самые свидетели Иеговы, саентологи и так далее. И когда я прочитала, например, московское головинское решение суда о запрете свидетелей Иеговы, о запрете московской общины, меня, чисто, видимо, по-женски поразили судьбы детей, которые описаны там. Описаны со слов свидетелей, то есть очень ярко, красноречиво, в свидетельских показаниях. Для меня, например, стало принципиально важно знать, неужели такое есть в нашем городе. Потому что я жила и не представляла вообще, что такая ситуация возможна. Ну и, собственно, я начала, будучи светским человеком, таким образом изучать религиоведение, точнее сектоведение. Один из таких вот узких фрагментов, да, изучения именно культов. И в какой-то момент, поскольку, например, же свидетели Иеговы очень серьезно пытаются обосновать свое учение Библией, то бишь сторожевую башню подвести под Библию, точнее, Библию подвести под сторожевую башню, то, сталкиваясь с Библией, с цитатами из Библии, мне в какой-то момент просто стало очень важно знать, как это все на самом деле. Поэтому в каком-то смысле мне очень повезло. В православии я узнавала изначально сразу догматическую суть. То есть вот этот вот момент обрядоверия меня миновал, потому что, подходя как религиовед, сравнивая религии, мне, конечно, важно было понять, что главное в православии. Так что выбор в этом плане был осознанным. Лучше православия на тот момент я не увидела ничего. Ну, сейчас могу сказать то же самое.
Что изменилось в вашей жизни после того, как вы стали православной христианкой? Как ваши близкие отреагировали на принятие вами православия?
Изменилось в жизни? Ну, на самом деле, конечно, вопрос это сложный, потому что поначалу, когда закаляешься, конечно, действительно многое меняется, а затем уже, когда касается того, что мы обычно считаем мелочами, понимаешь, что к сожалению, изменилось еще достаточно мало, изменилось еще далеко не все. Вот. Ну, если брать вот какие-то крупные вещи, тоже не сразу, далеко не сразу, например, в жизнь вошло понятие служения. Нет, ну понятно, что какие-то серьезные грехи для меня стали неприемлемы, то есть вот какие-то вещи, например, хоть их и не было в моей практике, да, но я их считала нормальными. Ну, тот самый пресловутый там, гражданский брак, да, сегодняшний. Слава богу, меня Господь миновал, у меня такого опыта не было, но теоретически я вполне допускала мысль, что это совершенно нормальная форма до православия. И если бы не православие, то вполне возможно, я бы в это вляпалась. Там еще какие-то такие, да, вот крупные вещи. То есть, но вообще, наверное, такое тоже... То есть, понятно, что появился некий стержень, да, появились некоторые вещи, которые... должны быть первостепенными. Ну, это все понятно. Но еще такой вот важный момент. В жизнь вошло понятие служения. То есть вот раньше, например, сделать доброе дело, ну, это нормально для любого человека. То есть я там тоже могла что-то сделать просто так, кому-то, из помощи, сострадания, по дружбе. Но в той среде, например, где я росла, где я училась, это очень такой западного образца вуз, юридический факультет одного из наших университетов, где очень высокое качество образования, очень сильные преподаватели и в то же время чисто западная модель, культ карьеры, профессионализма и индивидуализма. Вот такого. Там, например, вот безвозмездное служение, такого понятия не существовало вообще. То есть, что в твоей жизни обязательно должно быть вот какой-то момент служения, пусть даже это тяжело, пусть даже это идет какое-то стечение своей воли, да, постоянного какого-то служения, общины и так далее. Правда, вот община и служение, вот это все появилось не сразу, так в церковной жизни, но когда это появилось, это, наверное, тоже был такой серьезный переворот. Раньше я не представляла бы, чтобы вот я чем-то таким занималась бесплатно, постоянно. Вот это, наверное, даже сильнее, более сильное изменение, чем отказ от каких-то там грехов, посты, даже хождение в церковь или что-то. Вот именно какое-то чувство общинности, служение, это как бы отслеживание. Понятно, до аскетики мне очень далеко, но все-таки определенное отслеживание своего отношения к людям. Потому что раньше мы мыслили, наверное, все атеисты мыслили количественно. То есть вот мы сделали там сегодня что-то хорошее, все, мы будем считать себя хорошими на месяц вперед. И если где-то в другом моменте, в другом вопросе мы думаем в отношениях с человеком о своей выгоде, мы в этом ничего страшного не видим. Себя любимых тоже надо любить, да? А с точки зрения православного христианина вступает тут категорический императив Канта – относиться к другому как к цели, не относиться как к средству. И вот этот момент, например, тоже отслеживается везде. Он должен отслеживаться везде. То есть вот какие-то вещи в мировоззрении, они, конечно, меняются.
А как близкие отреагировали на принятие вами православия?
Сначала, конечно, негативно. Это нормально. Вот, мне еще очень повезло. Мама человек неверующий, не крещенный, но человек, скажем так, старой закалки. Не советской, она как раз в этом плане, она кандидат наук, человек очень образованный, поэтому недостатки советской системы она поняла одной из первых, еще до перестройки. Но все-таки человек, вот в хорошем смысле слова, советских принципов, то есть, например, она никогда там не гналась за выгодой, за наживой. Я считаю, мне в этом плане очень повезло, потому что более меркантильно настроенные родители. Среди моих знакомых есть такие случаи. Вот. Там, конечно, гораздо тяжелее это проходило. Но мама может понять, в принципе, мою православность на языке светских категорий. То есть она видит, что в церкви мне хорошо, она видит, что мы делаем какие-то полезные дела. И для нее это значимо все. Потому что ей не так важна религия, не религия, но она там никогда не требовала там зарабатывать большие деньги, быть как все у нее. Она, слава богу, свободна от этих штампов. И в этом плане сейчас мама полностью разделяет мой образ жизни. Но сама она, к сожалению, еще не ходит в церковь, но, по крайней мере, она все понимает и разделяет, включая даже посты. Но на первых порах, конечно, любого нормального родителя бы просто очень напугало, что ребенок уже достаточно взрослый, сколько мне, 21 год был, да, когда нужно уже вот заканчивать вуз и искать какую-то серьезную работу, вдруг ударяется в религию. Еще раз говорю, мне повезло. У меня не было юбочно-платочного периода такого, потому что я узнавала православие сознательно и избежала стадии неофитства в ее вот обычном понимании. Как-то вот устраивать дома террор, шокировать родителей, такого не было. Но все равно вначале, честно, было негатив. Был негатив, мама очень боялась, что если я начну жить церковной жизнью, а не просто помогать епархии, я не смогу нигде устроиться на светскую работу, я не смогу жить нормально, я не смогу адаптироваться в обществе с нормальными людьми, потому что у меня какие-то извращенные принципы появились. Значит, мама вдруг ни с того ни с сего, но это, видимо, уже просто искушения были, начинала мне доказывать, что делать аборты – это нормально. Хотя я лично с такими проблемами не сталкивалась никогда, и казалось бы, с чего вдруг, да, это вот взялось. То есть, видимо, это уже просто какое-то искушение было. Но, тем не менее, вдруг возникали совершенно вот так неизвестно откуда взявшиеся теоретические споры. Мама пугала, что я начинаю думать не как все, то есть, особенно когда начались посты, или уходить куда-то без завтрака с утра пораньше, это тоже. Но, слава богу, мы это как-то преодолели достаточно легко, потому что она видит, что у человека сохраняется какой-то критический взгляд, логическое мышление, а это, видимо, было все-таки основным. И у нас, в принципе, более или менее спокойно этот период прошел.
Вот вы упомянули, что у вас был опыт атеизма. А как сейчас вы данный опыт оцениваете?
Я вот вспоминаю даже самые счастливые моменты оттуда. А счастливые моменты, безусловно, были, потому что это детство. Вот, детство все-таки считается у человека самым счастливым периодом. И вот даже сейчас, вспоминая какие-то самые счастливые моменты, я понимаю, что насколько они были неполными. Так иногда даже жалко кажется вот к тому бы, вот к какому-то конкретному там, да, воспоминанию, к какому-то моменту еще бы добавить хотя бы просто, да, знание о том, что есть Бог, и вот это была бы полнота счастья. То есть даже лучшие воспоминания сейчас вот отдают некой неполностью, неполнотой. Это про лучшее. Что уж говорить про все остальное. Вообще ребенку очень трудно не верить в Бога. Понятно, что этот опыт можно оценить положительно только в сравнении. В сравнении, там, не знаю, с каким-то оккультным опытом, каким-то там более тяжелым. Наверное, в чем-то повезло, но я не хочу отметать огульно весь тот опыт. Есть неплохая фраза, очень хорошая фраза у Иустина философа, у Иустина мученика. «Все хорошее наше». Наверное, было что-то хорошее, но оно настолько было неполным, настолько перемешано со злом, настолько каких-то ошибок, наверное, не сделала бы, да, если бы была православной. Настолько вот жалко, на самом деле жалко эти годы. При том, что все равно это было какое-то развитие, какой-то опыт, какое-то личностное формирование, и какие-то хорошие моменты были. Вот. В общем и целом, конечно, эти годы жалко.
С какими сложностями вы столкнулись на первых этапах своего церковления? Какие сложности возникают у вас сейчас из-за ваших религиозных взглядов?
До этого рассказывала о своем пути как о таком очень удачном, что вроде бы узнала православие сразу в его сути, что вроде бы с родителями все было относительно хорошо. Но на самом деле сложности были, и были достаточно тяжелые. Скажем так, вот у меня первые годы воцерковления совпали как раз с самыми трагическими событиями. И эти трагические события произошли, к сожалению, именно в православной среде. Дело в том, что я уже упомянула, что начала изучать православие о сектоведении. До этого начав изучать сектоведение, поэтому первая среда, с которой я столкнулась в православии, была сектоборческая. Сразу оговорюсь, я не хочу, чтобы какими-то моими высказываниями сейчас воспользовались люди, которые у нас специализируются на защите деструктивных культов, потому что эти культы действительно существуют. Я так считала в те годы и считаю точно так же сейчас. Я знаю, какие проблемы они создают для людей. У меня были люди, пострадавшие от этих культов, множество людей. Но тем не менее, при всем при этом, безусловно, нельзя жить в борьбе. Люди, которые свою жизнь посвящают борьбе с теми или иными негативными явлениями, этим людям очень легко просто впасть в достаточно серьезные искушения. А особенно, когда создается такая вот слишком сплоченная и слишком заидеологизированная организация, для которой основной критерий – это отношение вот к лидеру организации, к самой организации и так далее. То есть понятно, что православие уже подменяется неким идолом, неким культом вот этой организации, где выстраиваются принципы, основные принципы этой системы, достаточно военизированные. Да? То есть людям становится важно, что найти врага, загнобить этого врага, каким-то образом, там, не знаю, собрать информацию о нем, да, уличить кого-то в чем-то, вот разоблачить, донести, значит, на этого человека и так далее. Естественно, что если такие ценности являются базовыми и определяющими, если от людей, которые находятся в этой системе, ждут подобных действий, люди, как существа слабые, рано или поздно эти действия начинают совершать. Тем более в такую систему подбираются те, для кого это органично. И начинается ситуация в стиле 1937 года. То есть главное найти врага, с этим врагом важно разделаться. И понятно, что если человек ищет себе мишень не по необходимости какой-то, а по страсти, то находит, как правило, людей невинных. Или начинают разделываться с теми, кому завидуют, какие-то такие вот вещи. В православной среде, слава богу, я такого видела очень мало. И в этом плане, наверное, тоже как-то вот Господь такой подарок сделал, и просто вот очень повезло. Сейчас, наверное, соотношение подобных систем со всем остальным, что я видела, это процентов 5, не больше. Но тогда меня угораздило попасть именно в такую систему, в нашей епархии. Фамилии сейчас, наверное, называть нет смысла, потому что у этого человека было много жертв, и в конце концов просто наш архиерей снял его с занимаемого поста. По жалобе, кстати, не моей, я как и не доходила тогда, вот, а по жалобе совсем другого человека, то есть проблема в епархии, в общем, относительно решена, как бы, кто знает, о ком речь, тот понимает, остальным, наверное, знать ни к чему. Тем более, это дела все-таки несколько лет назад, имевшие место. Но, тем не менее, я столкнулась вот с такой агрессивной системой, я столкнулась с клеветой, завистью, стравлей, совершенно неэтичными вещами. И это было первое, что я видела в церкви. На самом деле, вот даже мне сейчас трудно представить, почему так вот, так близко к сердцу я это принимала. Сейчас я знаю, что есть молодежные клубы. Есть общины. Сейчас я знаю огромное количество очень хороших священников. И если сейчас что-то про меня начнет говорить плохое, я не буду на это обращать внимания. Но тогда буду человеком почти невоцерковленным. Увидеть такое от первых людей, которых я видела в церкви, которым безгранично верила, считая своих, там, своими друзьями, соратниками, на самом деле было больно очень. Мне было тогда 20 с небольшим. И... это длилось ни день, ни два, эти вещи длились месяцами. Опять же, сейчас я ушла из подобной системы бы гораздо раньше, если такое случилось. Но тогда я слишком долго не могла поверить, что такое может быть в церкви. Меня беспокоило, как я уйду и как я тогда буду помогать вот тем же самым пострадавшим. В общем, на самом деле это очень тяжелый опыт. И, кстати, этот опыт для меня сформулировал такое понятие христианства, как жизнь вопреки. Самый сильный. Религиозный опыт у меня связан, слава богу, не с какими-то там мистическими вещами, да, не с ненужными мистериями, а просто вот с пониманием того, что даже если православие вот такое и есть, я все равно без него не смогу жить. Когда в церкви практически ничего хорошего не видишь, видишь самую страшную вещь, Господь для меня сотворил в жизни одно самое большое чудо. Не уйти из церкви. Я не понимаю, почему. Если меня спросят, почему, на этот вопрос я, наверное, не отвечу. Но вот это вот понимание, что ты без этого жить не можешь, вопреки вот этой вот очень-очень серьезной боли, наверное, это был самый сильный религиозный опыт и главное чудо в жизни. Потому что я теперь понимаю, знаю, вот, например, о существовании катехизации и долгой катехизации. Понимаю, что так как я выходила в церковь, входить в церковь было абсолютно нельзя. Без всякой катехизации. Сразу через, там, я не знаю, оббегая все секты, которые встретятся на пути, светскому человеку по сектам ходить гораздо легче, чем православному. Если у него спросят, как он верит, он может искренне сказать, что ничего не знает. И ни от чего при этом не отречется, отрекаться не от чего. На данный момент еще. То есть понятно, что надо было сидеть и тихо изучать православие, наверное, не ходить по сектам. Но, тем не менее, вот такой вот... травмический, тяжелый, неправильный опыт, не благодаря, а действительно вопреки, каким-то образом в церковь привел.
Были ли у вас сомнения в истинности православия как духовного пути? Если они были, то в чем заключались и как вы их преодолели?
Сомнения были совсем недолго. Притом самое парадоксальное, что внушал мне их тоже один сектоборец, по совместительству являющийся воинствующим атеистом, который вот поставил перед собой цель меня устроить консультирование по выходу из православия. И совершенно даже когда я с ним на эти темы не заговаривал, он просто звонил и начинал поливать грязью методично церковь, христианство и самого Христа. В какой-то момент они были, но вот, я не знаю, просто пыталась молиться за этого человека. И тому моменту, когда началась вот эта как раз травля, и когда уже четко уже стал выбор, да, или в церкви оставаться каким-то образом, непонятно каким, или все-таки бросать это все и уходить, видимо, эти сомнения уже рассеялись. Как-то раз у нас пришлось такой выбор делать. Но они были, действительно были в какой-то момент, вот, ну, буквально совсем недолго, меньше месяца, может быть, как влияние нескольких вот бесед с человеком. Он, видимо, поднаторил, он очень подкованно старался. А поскольку, еще раз говорю, людей из этой среды я уважала и к ним прислушивалась, я тоже не ожидала, что из той среды, которая вроде называет себя православной, и где такие отношения, вдруг будет вот такой подвох. Поэтому так немножко даже поддалась в какой-то момент.
Печально. То, что вы рассказали, Ксения, очень печально. Печально, когда православные христиане подменяют цель своей жизни. Ведь цель жизни любого православного христианина – это спасение души или стяжание Духа Святого, как учил преподобный Серафим Саровский. К сожалению, некоторые православные сектоведы забывают об этом. Говорю это как человек, который много лет отдал сектоведению и лично наблюдал людей, которые ради борьбы с сектами готовы преступить этические принципы христианства. Если целью жизни православного сектоведа становится борьба с сектами, а не спасение своей души, это духовное падение, которое неминуемо скажется на делах человека, на его этических принципах и, как следствие, поступках. К сожалению, некоторые известные сектоведы, я их не хочу называть, считают, что цель оправдывает средства. Это очень печально, но Бог им судья. Ксения, как вы считаете, что значит быть православным христианином?
Вот сейчас читаю брошюры по катехизации, и там очень-очень много хороших и правильных слов. Конечно, можно их все процитировать. Что должно быть, да, вот на выходе, итогом катехизации? Что человек, сознание человека должно быть христоцентрично, в центре жизни должен стоять Христос, человек должен воцерковиться, войти в конкретную общину и так далее, и так далее. Просто сейчас очень много замечательных пособий. Вот я их читаю, у меня чувство, что это все немного не про меня. И тогда начинаешь задумываться, а я православный человек вообще или нет. Так что, если вот говорить лично для меня, я, наверное, уже сказала, это жить вопреки. Вопреки внешним обстоятельствам, вопреки какой-то там собственной боли, да, собственному отношению к чему-то, это стараться, если говорить светским языком, в каждой ситуации стараться поступать правильно. Говоря церковным языком, это значит стараться поступать по Божьей воле, эту Божью волю искать. Православие, например, для меня очень важно надидеологичность. Православный человек не может быть заидеологизирован в рамках какой-то системы, потому что просто идеология дает некий перечень ответов на все вопросы сразу, а в христианстве готовых ответов нет. Понимаете, где-то нужно предпринять все возможные усилия, чтобы остановить своего оппонента, потому что он может причинить зло другому, а в какой-то ситуации за врага нужно отдать жизнь. По заповеди любите врагов. И в какой-то ситуации с человеком нужно обязательно поговорить для его вразумления. В какой-то ситуации лучше не разговаривать, чтобы не давать ему там повод искушаться, да? То есть настолько все в этом плане разное. При всей внутренней цельности, которая должна быть в человеке, ситуации очень разные. И в каждой ситуации нужно искать вот этот выход. Поэтому здесь тоже очень важно действительно, чтобы в жизни не было идолов. Для меня, по крайней мере, очень важно. Потому что идола может быть ведь не обязательно деньги, какой-то там предмет или какой-то человек. Идола может быть идеология, система взглядов. То есть, и вот этот вот очень такой сложный баланс, с одной стороны, между, чтобы не скатиться в беспринципность, да, чтобы иметь именно жесткую систему принципов, и с другой стороны, чтобы не делать себе и своих принципов, опять же, идола. Потому что если мы где-то человеку, который может быть там наш оппонент, который может быть нам совершенно не нравится то, что он делает, да? Но в какой-то момент к этому человеку нужно проявить любовь. И если мы эту любовь не проявим, мы совершим преступление. Там нельзя человека оттолкнуть. Я больше всего боюсь быть жестокой кому-то. Поэтому вот, наверное, да, уметь жить вопреки и уметь искать этой Божьей воли. Ведь искание Божьей воли – это, по сути, есть христоцентричность. Попытка поставить в центр жизни Христа. Другое дело, что если мы эту Божью волю не находим, это и показывает, что христоцентричности как таковой у нас на самом деле нет.
Могли бы вы кратко перечислить иерархию своих жизненных ценностей?
Жизненных ценностей? Иерархию тоже Христос очень хорошо обозначил. Возлюбить Бога, да, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, и возлюбить ближнего, как самого себя. Вот, соответственно, первая заповедь. А дальше выстраивается вся иерархия от заповеди блаженства, 10 заповедей и так далее. Вот. Вопрос в том, насколько эта иерархия соблюдается. В какие-то моменты, да. То есть в какие-то моменты у меня действительно был опыт, опять с той же сектоборческой средой, когда именно ради того, чтобы не сломаться, не начать жить по нехристианским ценностям, чтобы сохранить вот себя и попытку хоть что-то сделать правильно, ради этого я в свое время оставила все. Какую-то известность, которая у меня была в этой среде, статус, имя, которое было сформировано, что как-то, вот, то есть в какие-то моменты это очень четко прослеживается, когда действительно ради Христа можешь что-то оставить. В какие-то моменты я, например, ловлю себя на том, что я просто делаю так, как мне хочется, или что мне очень сильно хочется, я хочу, чтобы это сбылось. Я не скажу, что я живу как надо, понимаете, по этой иерархии. Вот, я стараюсь так жить. Но, наверное, просто это вранье будет сказать, что это получается. Другое дело, что даже если у меня что-то есть, там, или да, что что-то, чего-то вдруг удается достичь, даже когда специально к этому не стремишься, чего-то удается достичь или что-то получается, я просто стараюсь хотя бы себе говорить, что вполне можно быть готовым, нужно быть готовым от этого отказаться, если так будет нужно. Ну и стараешься не отказывать, когда просят о помощи. Это тоже, конечно.
Что православие вам дало и чего вы лишились, став православной христианкой?
Православие свободу дало. Настоящую свободу, полное понимание свободы. Как, в принципе, человек очень свободолюбивый, для меня эта ценность, свобода была выше, в общем-то, всегда. Потому я и начала заниматься тем же сектоведением. Я не люблю, когда посягают на свободу человека. Только в православии я увидела себе вот это вот полное высшее понимание свободы. Я говорю, даже вот над какой-то там идеологичностью и так далее. Что на самом деле человек, обычно ведь человек пытается примкнуть к какой-то группке. Ему трудно выживать в одиночку. В православии группа, которой человек вот уж желательно, чтобы примкнул, это община, евхаристическая община, где центр жизни Христос, а не какая-то вот тленная вещь, да, или тленная система взглядов. И вот эту вот свободу о том, что тебе не нужна группа вот по каким-то там идеологическим признакам, да, по каким-то там другим интересам, взглядам, что в принципе есть для тебя что-то, что более значимо, чем это. Что ты там независим от материального особо, да, от каких-то таких вещей, от чинов, от статусов, от всего, что действительно, что тебе не так страшно терять. Что ты понимаешь все-таки, что на всю воля Божья. Вот это удивительная свобода. А чего лишилась? Ну, наверное, лишилась свободы в светском моем понимании. Потому что иногда думаешь, что вот не будь я православных, я бы тут вот, наверное, что-нибудь бы натворила. А так вот уже не можешь. Потому что ты уже знаешь, что нет вещей, которыми можно себя оправдать. Что в православии не работают внешние оправдания. Ну, возможности грешить, скажем так, тяжко как-то грешить, наверное, точно лишилась. Потому что совсем другой уровень ответственности уже за поступки. Какой-то вседозволенности, вот, наверное, да. Иногда это очень радует, иногда это немножко тяготит.
Как вы оцениваете современное православное сообщество? Какие видите его достоинства и недостатки?
Ну, главное, недостатки, наверное, уже сказала. Правда, я характеризовала только одну среду, сектоборческую. Но вообще, наверное, в том или ином смысле, вот разделенность на лагеря, на свой чужой, это не только я, это очень многие говорят. Я говорю, я сейчас работаю на православии и мир. Я читаю многие статьи, многие комментарии известных священников, и они говорят то же самое, что, в принципе, у нас очень любят делить по категориям людей. И почему-то ненависть к одной категории, она оправдана. Люди оправдывают себя тем, что они ненавидят не конкретного человека, только некую, как бы, вот, категорию безликую. Но на самом деле вот безликой категории ненависть переносится на конкретных людей. И когда я вот, например, смотрю, слава богу, вот в провинции у нас, в Екатеринбурге, этого нет. В этом плане наша епархия для меня лично просто чудесна. У нас царит мир и покой. Но когда я наблюдаю за московским православным сообществом, то очень четко видно, например, как друг с другом спорят либералы и консерваторы. Я думаю, это все наблюдали, вот эти религиозные столкновения. И такое чувство, что это спорят, но не братья-христиане. Что это спорят какие-то злейшие враги. И кто из них православный, достаточно трудно понять. Иногда кажется, что ни тот, ни другой. Вот, то есть, как люди придумывают какую-то систему взглядов, которая далеко не всегда даже основывается на церковной догматике, иногда вообще непонятно, на чем она основывается. И начинают за эту систему взглядов просто расстреливать всех вокруг. На самом деле, это, конечно, мне кажется, это неправильно, потому что оно, вот такой подход мешает видеть в человеке человека. Другого человека не рассматривают как человека, его рассматривают как оппонента, как представителя какой-то там вот чуждой прослойки, да, начинается классовость. Утешает то, что в сравнении с началом 90-х годов сейчас диалог вот этих различных групп ведется более цивилизованно. Не нравится, что появляется иногда цинизм в православной среде, когда те люди, которые больше всего включены в церковную систему, опять же, оправдывают какую-то свою греховность тем, что система их принимает. То есть внешнее вот это вот одобрение со стороны там прихода, храма, отдела какого-то епархиального или там, не знаю, патриархийского, вот это вот одобрение внешнее дарит им чувство спокойности. Им кажется, что они избраны, что они знают, как оно на самом деле. Хотя на самом деле знать что-то, это вовсе не означает, что нужно поступать так, как ты знаешь. Получается некое новое эзотерическое христианство. Такое вот циничное. Что я-то знаю, о чем на самом деле батюшки говорят в священнической комнате за закрытыми дверями, и на какие темы они там шутят. Я допущен вот в святая святых, куда не пройдут эти благочестивые дурачки. Люди начинают гордиться от этого вот своей допущенности и тоже скатываются в цинизм, считая себя при этом чуть ли не избранными. А это тоже еще одно заблуждение. Но все эти вещи на самом деле, наверное, были, есть и будут всегда. Достоинств больше. Достоинство — это то, что сейчас вводится наконец-то, благодаря нашему патриарху, катехизация. Настоящая, серьезная, вдумчивая катехизация, по результатам которой люди принимают сознательное, действительно осознанное решение креститься. Это очень хорошо. Я вижу таких людей. Я вижу, как развивается молодежное движение, как создаются молодежные клубы по храмам. Меня поражает, сколько вообще в молодых ребятах на самом деле существует доброты. Вот я, наверное, уже даже чувствую себя в этом плане какой-то старухой, у которой за счет вот этого тяжелого опыта уже очень много чего выжжено, растрачено куда-то не туда. А приходят ребята с новыми силами, не готовы ходить, ни копейки не получая, ухаживать за больными, ездить в детские дома, заниматься там с этими сиротами чем угодно, начиная от английского языка и кончая изготовлением с ними пицц, не говоря уж там про духовные беседы и спектакли и так далее. Я постоянно вижу, как люди вот общаются, сколько людей причащаются на праздники, как люди действительно готовы друг другу послужить. И уже даже по домам у нас собираются малые группы вместе со священниками. И священники ведь тратят на это время, приезжать к прихожанам на дом, там изучая Библию, потому что не вмещается народ в храмы. Слишком много огласительных бесед. В храме проходят оглашения, а те люди, которые их уже прошли и крестились, они хотят продолжать общение. Ходят на миссионерскую школу, собираются по домам, еще не знают уже, как им еще объединиться. И на самом деле это все происходит на моих глазах, и огромное количество поводов для радости. Да, у меня такого не было. Вот такой катехизации, такого опыта. Но пусть этот опыт будет хотя бы у других. Не хочется, чтобы он был у людей. Я вижу, насколько действительно, когда люди входят в церковь так, как нужно входить, насколько преображаются они сами, преображается их жизнь. Да, кто-то там ударяется в цинизм. Но это один человек из, там, я не знаю, из 50 или из 100. И даже он, в общем-то, не становится злодеем. Ну, вот так просто, вот есть у него такие недостатки. Да, конечно, нехорошо, что есть такие тенденции. Но положительных тенденций больше. А мне кажется, больше. Создаются общины. А потому что люди, прошедшие оглашение, создают некий костяк для общины. Я понимаю, что это немножко выглядит так, что я опять исполняю обязанности пресс-секретаря, что-то усиленно хвалю. Но это на самом деле искренне. Это искренне. У меня нет неофитского востока, когда я об этом говорю, потому что я прошла уже эту стадию, и были разочарования, поэтому я вижу все недостатки, которые существуют, но я понимаю, даже умом понимаю, что эти достоинства превышают все эти недостатки. И главное, есть куда развиваться, есть что создавать дальше. И это замечательно. И я просто хочу, чтобы народ знал своих героев, вот. До этого я имена не называла, здесь хочу назвать священник Александр Сандарев, руководитель нашего отдела. Это он очень многое сделал вместе с другими клириками храма Вознесения. Очень многое сделал для того, чтобы создать эту систему и молодежи, и молодежного клуба, и катехизации. Я думаю, что люди должны знать имя.
Как вы относитесь к людям, отрицающим православие? Пытаетесь ли вы заниматься миссионерской деятельностью, и если да, то как вы это делаете?
О том, что я миссионер, я узнала на миссионерском съезде. Вот этом вот всецерковном съезде епархиальных миссионеров, который был в Москве буквально недавно, в конце ноября. Миссионера меня считает владыка Иоанн Белгородский. Я не знаю, почему мы до этого, к сожалению, не были знакомы с владыкой Иоанном. Я позволю себе с ним не согласиться. Вот я не миссионер, я журналист все-таки. На самом деле, то, что меня знают, это некая несправедливость. Вот, обычно я плачусь от того, что в отношении меня жизнь ведет себя несправедливо. Но здесь, видимо, несправедливость повернулась в другую сторону. Вот, и кто-то другой жертва несправедливости, участником которой я стала. Потому что, на самом деле, те люди, которые реально что-то делают, их очень мало знают. Их мало там знают по именам и так далее. Знают журналистов, которые пишут о том, что делают другие. Ну, сами делают мало что, но пишут о других. Вот, журналисты на виду, а участник событий как-то не так. Ну, хотя бывает по-разному. Вот. Я не думаю, что я вот четко занимаюсь миссионерской деятельностью. Скорее, я рассказываю о том, что делается. Может быть, эта деятельность даже предмиссионерская. То есть, да, я стараюсь, чтобы в светских СМИ сложилось через светские СМИ у населения нашего города, который, опять же, повторю, секулярный, очень секулярный город, к православию многие относятся негативно, чтобы это негативное отношение изменилось, чтобы к церкви стали относиться положительно, чтобы в этой среде было легче миссионерствовать. Поэтому, наверное, основная здесь форма деятельности, которая вот именно с широкими массами, это статьи. В газеты, на сайты, часто анонимно, то есть вот это журналистика. А в первую очередь. Вот, но я не могу назвать журналистику собственной миссионерской деятельностью. Я говорю, может быть, предмиссионерская. Если честно, я до сих пор себя миссионером не считаю, несмотря на вот эту грамоту патриархийского миссионерского отдела, который, собственно, владыка Иоанн вручил. Но на самом деле, может быть, еще можно назвать стихи и песни, которые из этого получились. То есть, действительно, как-то вот удалось написать несколько текстов песен для Светланы Копыловой, это известный исполнитель песен-притч, и для Юлии Березовой. Это тоже очень хорошая исполнительница с профессиональным музыкальным образованием, которая пишет очень красивую музыку к текстам. И вот наша землячка из нашего города, буквально недавно Юлия переехала в Новосибирск, но мы до сих пор ее считаем екатеринбурженкой. Вот, так просто ее не отдадим. Удалось действительно написать тексты песен, и эти песни, вообще любое художественное произведение, будь то книга художественная или стихотворение, я воспринимаю как завуалированную проповедь. Проповедь, иначе оно бессмысленно. Но завуалированную, иначе его не воспримут неверующие люди. Поэтому донести какие-то смыслы, именно христианские, через художественную книгу с интересным сюжетом, через какой-то более-менее глубокий смысловой стих, да, я считаю, что это очень важно именно как форма позитивного миссионерства. Потому что душа по природе христианка. Если человек думающий и чувствующий, то какие-то вещи ему все равно будут близки. А через эти созвучные ему вещи он сможет узнать уже и какие-то христианские смыслы, христианские истины. Потому что на самом деле культура – это огромнейшее средство для приведения людей в церковь. То есть, наверное, основное – это журналистика и творчество. Опять же, благодаря вот этим двум замечательным певицам, эти песни действительно знают, и когда мне просто пишут люди, что я услышала там вот эту песню, плакала, после этого начала ходить в церковь, например, там вот такие бывают письма, то это тоже для меня огромнейшая радость, огромнейшее счастье, буквально до слез. Бывают часто такие вот импровизированные диспуты с отдельными сектантами, не организованы, то есть я не прихожу там в ту или иную секту, например, там устраиваю диспут, но сталкиваешься с сектантами, и в конце концов все это плавно доходит до диспута. С протестантами тоже. Ну и, наверное, вот единственное, что могу назвать собственным миссионерством, это чтение иногда лекций вот на миссионерской школе, каких-то вот по сектоведению, по религиоведению, и то, что удалось однажды проводить огласительные беседы с наркозависимыми. Ну как огласительные, просто беседы в реабилитационном центре для наркоманов, то есть они сами очень просили, чтобы их кто-то окормлял, и центров этих было несколько, и там в один ездил наш отец Александр, а вот в один благословил все-таки поездить мне. Но, на самом деле я сама напросилась. Так получилось, что как-то с этими наркоманами мы друг друга очень хорошо стали понимать. Хотя я никогда не кололась, наверное, потому что феномен жизни вопреки, это для них очень актуально. Им надо научиться жить вопреки своим страстям, очень серьезным страстям. И вопреки вот этому желанию сорваться в пропасть. А я понимаю то, что они чувствуют в этот момент. И получилось очень интересно, потому что в самый тяжелый, в экстремальный момент для человека самый серьезный инстинкт, который в нем срабатывает, это инстинкт саморазрушения. Когда наркоман уже не жаждет никакого кайфа от наркотика, когда он понимает, что он идет умирать. Но тем не менее, очень сильна в этот момент иллюзия, что если он сорвется, то станет легче. Такой же похожий момент я переживала. Конечно, там дело было не в наркотиках, вот, но когда я столкнулась с клеветой от своих бывших единомышленников, то, поскольку я воспринимала это очень близко к сердцу, было очень сильное желание в какой-то момент поддаться этой клевете. Просто потому, что, опять же, была вот эта иллюзия, что станет легче, и что очень тяжело было выносить чувство несправедливости. А сделать то, чего тебя ждут, это снимает вот эту несправедливость. И Господь каким-то образом дал силы не сломаться и не поддаться. И это был очень серьезный такой вот очень жесткий опыт. Но дело в том, что я знаю теперь, что выстоять это возможно. И когда ты это знаешь, то, понимаете, да, конечно, какие-то богословские знания есть. Потому что, опять же говорю, у нас серьезная катехизация, у нас так или иначе есть разные возможности в епархии хоть немного, но научиться чему-то. Но помимо богословских знаний, важно иметь вот этот опыт свободы, жизни вопреки и, главное, отсутствие надменности к наркоманам. А надменности не может быть, если ты человека понимаешь, пусть он даже изгой, пусть он даже там последний человек, которого все вытирают ноги. Ну и что, а меня тоже когда-то, а меня вытирали ноги. На меня тоже когда-то и не так смотрели, как на них, и некоторые люди так смотрят до сих пор. Когда им больно и они хотят сорваться, я не буду удивляться тому, что какой же ты дурак, куда ты идешь умирать. Я понимаю, что в этот момент ими движет. И, конечно, я думаю, что это просто подарок, то, что какого-то результата действительно удалось достичь, в том числе именно с руководителями этого репцентра, когда они в трудный момент выбрали православие, выбирая между организацией и православием, выбрали православие, и сейчас живут, работают и, слава богу, не колятся. Я думаю, что это Господь просто подарил вот просто авансом. На самом деле секрет успеха прост. Я паникерша. Если бы у меня не получилось, то я, наверное, просто бы бросила этим заниматься. И Господь, зная это, сделал вот такой подарок. То, что появился результат. Поэтому, наверное, вот работа с наркозависимыми сейчас у меня одно из приоритетных направлений.
Ксения, вы упомянули, что пишете стихи. Может быть, в завершении интервью вы одно из своих стихотворений прочитаете?
Ну, давайте не самое длинное. «Прощание с зимой» называется. Ну, грустное достаточно. Приговор прозвучал календарным листом. Отбиваю часы окончания жизни. Ты ведь даже не понял, что будет потом. И все так же лежал, облепляя карнизы. Ты теперь обречен, умирающий снег. За порогом весна, и отчет уже начат. Даже легкий мороз, что придет под рассвет, для спасения зимы ничего уж не значит. Ты в холодной тени, притаившись, лежишь, покрываясь, как панцирем, коркою наста. Если б знали вы, люди, как хочется жить, не вливаясь в ручей, размывающий насмерть. Бесполезно, минуты твои сочтены, и растопят ручьи твой слезящийся панцирь. Лишь хватило бы сил для прощения весны, перед тем, как в траву молодую впитаться.